слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Итак, напомню, вчера целый день вблизи Керченского пролива разыгрывалась самая настоящая драма. При попытке пройти через пролив украинские военные суда были обстреляны и захвачены российскими пограничниками. Теперь Украина готовится объявить военное положение. Что на самом деле произошло в Керченском проливе? Имела ли Россия право захватывать украинские военные суда? И как на это будет реагировать Украина и международное сообщество? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро.
Прямой эфир.
Мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц и также на 105,9 FM круглосуточно. Напомню, что 8-810-06-926 это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, а номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18. Итак, 8-810-06-926. Если вам есть что сказать по теме эфира, непременно звоните нам. Напомню, что темой нашего сегодняшнего разговора является тот факт, что 25 ноября ВМС Украины сообщили, что пограничные корабли России совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС Украины, которые переходили из порта Одессы в Мариуполь на Азовском море. В частности, российский пограничный катер «Дон» совершил таран рейдового буксира военно-морских сил Украины «Яны Капу». В интернете опубликовано видео того, как российские военные штурмовали, буквально таранили украинское судно. Там было много нецензурных выражений, которые мы убрали. Однако я предлагаю все же, чтобы мы послушали вот этот вот звук, он достаточно важен, драматичен. Итак, коллеги, готовы? Давайте слушаем.
Сжимай, давай, молодец. Дави его справа. Дави, я его здесь приму. Прижимай, руль прямо.
Есть руль прямо.
Лево 5, лево 10. Стой, машина. Стой, машина.
Есть лево 10.
Лево на борт.
Есть лево на борт. Руль лево на борт.
Назад.
Даю назад.
Давай, держаться все. Лево на борт.
Держаться.
Как оказалось позже, вот этот вот таран был лишь прелюдией к дальнейшим агрессивным действиям российских пограничников. Ближе к вечеру украинские военные суда были обстреляны и захвачены российским спецназом. По сообщениям украинских военно-морских сил, 6 человек было ранено. Это же количество раненых обсуждалось и на заседании Совета национальной безопасности Украины. Напомню, что он прошел вчера поздно вечером, фактически ночью, и на нем президент Украины заявил, что в связи с этой агрессией он, во-первых, не исключает также и продолжение агрессии на земле со стороны России, и поэтому поддерживает решение о подготовке к введению военного положения. Я предлагаю послушать слова все же президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, вот, когда он заявил о том, что он хочет ввести военное положение. Давайте послушаем.
На жаль, після кваліфікації дій Російської Федерації, підрозділів Чорноморського флоту, підрозділів прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, кваліфікації як агресія, на жаль, ми не виключаємо і інших операцій, в тому числі наземних, проти суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Тому я як президент, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, відповідно до Конституції, приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету, винести на засідання Ради національної безпеки і оборони відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України.
С российской стороны утверждают, что 3 украинских военных судна 25 ноября незаконно пересекли госграницу России и осуществляли опасные маневры на пути к Керченскому проливу. Напомню, что захваченные российскими силовиками в ходе вооруженного нападения в Черном море 2 катера и буксир украинских ВМС доставлены в закрытый Киевом порт Керчь в аннексированном Крыму. А также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России «Незаконное пересечение государственной западной границы. В ФСБ пообещали придать гласности доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС в Черноморской акватории, однако пока что таких доказательств с российской стороны мы так и не услышали. И вот сейчас с нами на связи Сергей Гайдук, командующий военно-морскими силами Украины с 2014 по 2016 годы. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Доброго ранку.
Вот подскажите, как вы оцениваете действия украинских военно-морских сил в данной ситуации? Потому что вот и мы часто слышим от украинских, по крайней мере, пользователей социальных сетей о том, что они не открывали ответный огонь и как-то не так себя вели. Вот по вашему мнению, насколько вообще была обоснована сама эта операция и насколько были обоснованы действия украинских военных суден во время вот этого конфликта?
Ну, дело в том, що ці дії, які пов'язані з переходом катерів і буксира, вони йдуть як реалізація рішення РНБО щодо створення чи підсилення групування на Азовському морі, тобто ті акваторії, яка прилягає до приморським флангом, до приморського флангу операції об'єднаних сил. Тому ураховуючи досвід, який мали для реагування на догляди кораблів морської охорони Федеральної служби безпеки, яких спочатку року було більше 200, перший варіант був можливий – це перекидання автомобільним транспортом, тобто на трейлерах броньованих артилерійських катерів. Тобто не здійснювати переход морем, а перекинути автомобільним транспортом, як було здійснено до цього. Таким чином ми б мали в даній ситуації, скажімо так, безпроблемне нарощування цієї тактичної групи, яка діяла би. Ну і в той же час чітко би була реалізована задача забезпечення судоплавства вже у складі не двох, а чотирьох катерів плюс морський буксир «Кориць» в забезпеченні. Глибокольний, до речі, буксир, який може використовуватися в складних метеоумовах в глибокольній обстановці. Але обрали варіант демаркаційного проходження під Керченським мостом через Керчен-Ікарський канал. Ну, на виході ми отримали ту ситуацію, яку ми маємо, тим більше складний дуже перехід, який потребував забезпечення цього переходу, тому що, ну, я думаю, що не для кого таємниця, в тому числі для росіян, була відслідковування цього переходу, починаючи з проходження зони розділення Одеського морського торгового порту, і, тобто, відслідковували до підходу в Керченську протоку, а відповідно вони до цього готувалися і, судячи по тим діям, які вони здійснювали, мається на увазі створення угрупування корабельного, підйом авіації бойової, це штурмовики і ударні вертольоти, говорять про те, що вони чекали нашу тактичну групу, ну, відповідно, планували повністю весь перелік дій, можливі ситуації, які можуть виникнути в цьому контексті, ну, відповідно, вони їх реалізували.
Тобто, по вашому мнению, дійства Украины вот в этой ситуации, ну, мягко говоря, неудачные.
Ну, мені складно сказати, ви розумієте, неетично було б критикувати тих керівників, які приймали таке рішення, але свої думки я висловив. У цій ситуації, ну, розумієте, є декілька речей. Є здоровий прагматизм і стратегічне завдання – це забезпечення судноплавства в Азовському морі. І є інші завдання – скажімо так, пройшли один раз, пройдемо інший раз. Ну, на жаль, росіяни, вони в Азові мають ініціативу, і проаналізувавши попередні свої промахи при проходженні двох суден забезпечення, вони в даній ситуації реалізували свої задуми. От, а по великому рахунку, ну, Азов – це, ну, скажімо так, бутилка, яка закривається пробкою Керченського мосту квитком в одну сторону. Ми це повинні чітко розуміти. Тому і, на мій погляд, наприклад, альтернативне чим по морю перекидання сил, ну, наприклад, як я говорив вже, автомобільним транспортом, воно було більш прагматичним і дозволило би все-таки наростити угрупування і більш якісно забезпечити безпеку судноплавства, в тому числі міжнародного Азовського моря.
Окей, Сергей Анатольевич, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с Сергеем Гайдуком, командующим военно-морскими силами Украины с марта 2014 по апрель 2016 года. И сейчас к нашей беседе присоединяется российский военный аналитик Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Благодарю, что связались с нами. Подскажите, как вы оцениваете произошедшее? Насколько вообще действия Украины, по вашему мнению, имели военный смысл? И насколько, по вашему мнению, действия российских пограничников были адекватны той угрозе, возможной угрозе, которая вот, могла возникнуть в связи с проходом украинских кораблей через Керченский пролив?
Ну, действия украинских моряков были авантюрными, провокационными. Потому что понятно, что зайти в территориальные воды России, вот, это провокация. Если ты заходишь в территориальные воды другого государства, ты должен выполнять требования другого государства, то есть ты должен предупредить, получить разрешение, вот, на проход в этих территориальных водах. Но украинские военные моряки этого не делали. Более того, они демонстративно шли в этих территориальных водах, не выполняли распоряжения российских пограничников. Я вам больше скажу, это вообще была авантюра, потому что катера, бронекатера класса «Гюрза» – это катера для действия в реках. И выходить в море, там, где они могли просто захлебнуться волной, это грубейшая авантюра для украинских моряков. Но я думаю, что они в 12-мильную зону России влезли по той же причине, потому что они боялись выходить за пределы этой 12-мильной зоны, потому что там могла быть большая волна, и они могли быть, она могла их потопить. Вот. Но когда ты входишь в территориальные воды, ты должен выполнять распоряжение того правоохранительных сил того государства, которому ты зашел в территориальные воды. Украина этого не делала. Вернее, не Украина, а украинские моряки.
Виктор Николаевич, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с российским военным аналитиком Виктором Литовкиным. Напомню нашим слушателям, что вот с украинской точки зрения, ну, во-первых, мы беседовали буквально минут 20 тому назад с господином Бабиным. Вот по его словам, украинские корабли, во-первых, имели полное право проходить через Керченский пролив, поскольку, ну, с точки зрения международного права. А также я хочу напомнить, что вот Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины о том, что это была не провокация с украинских кораблей, о том, что проходить через Керченский пролив они имели полное право и вели себя максимально корректно. Давайте послушаем слова господина Порошенко.
Наголошую, що застосування зброї з боку Російської Федерації, атака українських кораблів була не спровокованою. Це було ще раз, як сказав начальник Генерального штабу, звичайна операція по переміщенню кораблів до пункту дислокації Маріуполь-Бердянськ. Вони не були, не мали ніякої особливої зброї, крім штатної, ніяких особливих задань. Це було звичайна позиція. І відповідь, які, як проінформував начальник Генерального штабу з боку Керчі, про те, що треба зупинитися, почекати для прийняття рішення, і 100% виконання українськими військовими моряками зазначених інструкцій вже підкреслює, що Україна дуже суворо ставиться до виконання взятих на себе зобов'язань.
Напомню, что по украинской версии военные суда Украины, военно-морских сил Украины просили, делали запрос на проход через Керченский пролив, не получили его и только после этого продолжили свое движение. А вот, однако, по словам сотрудника погрануправления ФСБ России Антона Лозового по Крыму, вот украинская сторона не подавала заявку на проход Керченского пролива. Давайте послушаем слова господина Лозового.
До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы. В график прохода корабли не включены. Корабли не подчиняются законным требованиям российских властей, опасно маневрируют. Пограничной службой ФСБ России принимаются все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулированию движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Вот. Так вот такая вот, скажем так, противоречивая информация с двух сторон. Сейчас у нас на связи аналитик Украинского института мировой политики Николай Белесков. Николай, здравствуйте.
Добрый ранг.
Вот мы имеем достаточно, ну, я бы сказал, драматическое развитие событий в Азово-Черноморском регионе. У меня вот в связи с этим возникает такой вопрос. Да, вот с украинской, по крайней мере, точки зрения, однозначно не только Крым Украина, но даже если мы предположим, что Крым аннексирован, все равно есть свобода мореплавания, и проход через Керченский пролив, он однозначно должен быть свободен. Однако понятно, что Российская Федерация вряд ли бы реагировала вот спокойно на вторую попытку пересечь Керченский пролив, вот так вот достаточно открыто и без каких-либо, вот я бы сказал, ну вот как будто бы ничего не произошло. Вот по вашему мнению, насколько вообще правильно с точки зрения военно-политического руководства Украины вот так вот, ну по моему мнению, все же рисковать?
Ну справді ризик був великий, і так я абсолютно згоден, що очікувати другий раз, що нам росіяни дадуть таку ж легку фактично медійну перемогу, скажімо так, тобто картинку, яка була із суднами «Донбас» і «Корець», теж було, скажімо так, ну не те, що наївно, але неправильно очікувати, що буде такий самий легкий, відносно легкий перехід, який мали «Донбас» і «Корець» на початку осені, відповідно, цього року. Ну, насправді, для того, щоб робити якийсь фінальний висновок, на жаль, в мене немає, скажімо, інформації, відповідно, наскільки і як реально оцінювалися ті ризики. Якщо було розуміння ризиків, скажімо так, тих, хто віддавав наказ, тобто військового, вищого військового керівництва, політичне керівництво, наскільки воно розуміло ризики, якщо буде ця інформація, тоді можна робити, звичайно, основний висновок, оскільки так, на відміну від великих надводних кораблів, якщо б їх переводити в Азовське море, то малі броньовані артилерійські катери, як показала практика з першими двома, можна було б перевести суші, відповідно, не створюючи таку ризиковану ситуацію. Але в будь-якому випадку абсолютно Україна мала право провести свої кораблі через Керченську протоку, відповідно, незалежно від того, чи ми маємо можливість ці суші перевести.
Николай, а вот по вашему мнению, насколько Запад отреагирует жестко на произошедшее? Потому что все-таки впервые, ну, по крайней мере, по опять-таки заявлению украинской стороны, это впервые Россия открыто пошла на военную конфронтацию с украинскими военными. То есть до этого это все-таки было или аннексия под видом там, референдума, возвращения на историческую родину, зеленых человечков и так далее, или же это были вот какие-то там ополченцы на Донбассе. Так или иначе, Россия всегда отрицала свое прямое военное вмешательство вот, на территорию Украины. А сейчас мы впервые видим, когда это делают пограничники ФСБ, не скрываясь, еще вот фактически сливая в интернет видео того, как это происходит.
Ну, знову ж таки, важко зараз говорити з достеменністю. Найбільше мене порадувало в цій ситуації, що була відповідна заява ще ввечері вчора від нашого посла в Сполучених Штатах Америки, тому що найбільший потенціал, так чи інакше, будь-якої реакції, скажімо так, це, звичайно, в Сполучених Штатах Америки. В будь-якому випадку, що б я точно прогнозував, це поки що дуже важко якусь єдину європейську реакцію побачити на цю всю ситуацію. Відповідно, можливо, будуть якісь потужніші кроки окремих європейських країн, таких як Велика Британія. Поки що на єдину європейську реакцію серйозно розраховувати важко. З американської сторони зараз важче спрогнозувати, але мене зараз найбільше радує, що наш посол, наскільки я розумію, активно підключився вже з вчорашнього вечора, відповідно.
Николай, и вот подскажите еще нашим слушателям, а стоит ли ожидать многого от сегодняшнего заседания Совета Безопасности ООН? Напомню нашим слушателям, что он пройдет в 11:00 по Нью-Йорку, это около 18:00 по киевскому времени, и, я так понимаю, около 19:00 в Крыму. Что может произойти, что может случиться на этом заседании?
Ну, я думаю, якщо ті, хто пам'ятає засідання, які були в 2014-2015 роках, ті приблизно і роблять відповідні прогнози, тобто розуміють, що можна очікувати, то ми побачимо відповідні заяви з боку української сторони, підтримку з боку Заходу, скоріше за все, з боку Сполучених Штатів Америки, абсолютно інші заяви протилежні свою точку зору з боку Російської Федерації, все. Тобто єдина додана вартість всього, що ми піднімемо це на відповідному майданчику, але зрозуміло, що Російська Федерація абсолютно блокуватиме будь-які ініціативи, будь-які ідеї в рамках Ради безпеки ООН, які не відповідатимуть її інтересам. І вони чітко, як показує практика, ті заяви, які ви цитували загалом, все те, що Російська Федерація продукує, вони чіткий наратив формують, який повністю розходиться з нашим баченням, відповідно, але який дозволяє їм тримати доволі ефективну оборону, скажімо так, риторично.
Ніколай, прошу вас оставатися на зв'язі, просто колеги говорять, що у нас є дзвінок слушателя, предлагаю вислушати його вопрос і вернемося к розмові. Здравствуйте, ви в ефірі, представтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Эксперту хотел бы Николаю вопрос задать. А не кажется ли вам, что все это было затеяно с целью ввести именно военное положение и остаться Петру Порошенко у власти? Возможно, он, предвидя реакцию российскую или даже договорившись с Россией о такой реакции, просто это такая спецоперация, как остаться у власти.
Владимир, мы уже обсуждали это, но давайте с Николаем это также обсудим. Просто у нас есть еще один вопрос от слушателя, выслушаем его и попытаемся быстро все это проговорить в студии. Итак, слушаю вас, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро, господин Голубов. Я крымчанин. Вы мне уже, пожалуйста, извините, но я должен вас поправить, что проблема началась не желание пройти через Керченский пролив, а от того, что украинские корабли, идя вдоль Крыма, берегов Крыма, зашли в территориальные воды России.
Давайте все-таки вернемся от того, что проблема, наверное, началась с того, что Крым аннексировали. И вот с точки зрения украинских военных кораблей, это территория Украины, поэтому такая проблема не могла не возникнуть. Вы, я думаю, сами это понимаете. Однако вот, ну, это, опять-таки, это до сих пор, мне кажется, спорный вопрос, потому что подробностей, к сожалению, слишком мало. И я вот, например, до конца не понимаю, как шли эти корабли. Я не думаю, что вот мы, сидя сейчас в наших теплых студиях и кухнях, и гостиных, можем вот так однозначно сказать, где именно были эти корабли на момент, там, в разный момент своего прохождения. Я хочу напомнить, что мы разговариваем еще также с Николаем Бельсковым, аналитиком Украинского института мировой политики. Вот такой был странный комментарий по поводу того, а не мог ли бы это быть какой-то заговор со стороны Порошенко. Вы как-то прокомментируете вот такой вопрос нашего слушателя?
Ну, я теж зустрічав цю тезу, відповідно. Насправді, для того, щоб робити якісь висновки, нам не вистачає критичної інформації, одна з яких важлива, яку нам ніхто не дасть, це чи розуміли ті ризики, які ризики зіткнуться, з якими ризиками українські військові зіткнуться, коли вони будуть перетинати Керченську протоку цей раз. Тобто, відповідно, нам не вистачає цього розрахунку для того, щоб щось відповідно говорити, робити якісь висновки. Поки ця інформація не буде, я абсолютно спекуляціями займатися не хочу.
Николай, благодарю вас за ваш ответ. Напомню, ми беседовали з аналітиком Українського інституту мирової політики Николаєм Лесковым. Через секунду к нам присоединится народный депутат Украины Сергей Высоцкий. Мы как раз поговорим с ним о военном положении. Я напомню просто нашим слушателям, что эта же тема будет, само собой, обсуждаться и в вечернем нашем эфире. Там будут все самые важные новости дня, в частности, и про кризис в Азово-Черноморском регионе.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио «Крым Реаль».
И к нашей беседе присоединяется Сергей Высоцкий, народный депутат Украины. Сергей, здравствуйте.
Да, доброе утро, Александр.
Благодарю, что связались. Вот военное положение. Чем это чревато для Украины, ну и в частности для крымчан, которым, многие из которых на регулярной основе пересекают административную границу? И ну вот что, к чему это может привести?
Знаете, я вот послушал немного ваш эфир. Вот, интересно, что сегодня, по-моему, все ваши слушатели, они ниже, чем в чине капитана ФСБ, судя по говору и по позициям. Ну и также, раз уважаемый эксперт не смог откомментировать гениальную мысль вашего слушателя о том, что Порошенко договорился с Путиным о том, чтобы Путин обстрелял наши катера, я позволю себе ее прокомментировать. Вот, потому что мне кажется, что распространение бреда в украинском эфире и нежелание экспертов этот бред развенчивать, это такой же грех, как и потворствование российской агрессии, да, потому что это чисто российский мыслевирус. Знаете, если мы говорим о том, вот мы весь этот год, там, да, больше года говорили о российском вмешательстве в выборы, о том, насколько выборы необходимы России, о том, как на выборах она хочет переформатировать внутреннюю украинскую политическую среду, о том, как Россия хочет сформировать большинство в Верховном Совете Украины, более пророссийское. То есть мы говорили о том, что насколько России выгодно то, что общество забывает о войне. Да, то есть все вот эти вот темы, они были эксплуатированы или озвучены активно очень многими экспертами, политиками за прошедший год, там, даже больше года. Теперь, да, мы видим, что если в этой теории, знаете, я считаю, что выборы не будут перенесены, у меня для этого есть основания, но вот давайте на секундочку представим себе эту теорию, что выборы переносятся, Россия опять вспоминает, напоминает, кто враг. Да, опять мы наблюдаем сплочение украинского общества вокруг вопроса врага. То есть зачем это России? Зачем это все Путину? То есть это значит, нужно представить, что Порошенко позвонил Путину и дал ему какие-то такие аргументы за то, чтобы обстрелять наши катера, да, и чтобы мы здесь ввели военное положение и тем самым сделали Украину более устойчивой. То есть зачем Путину более устойчивая Украина, я не понимаю. Да? Поэтому, ну, это очередной какой-то мыслевирус российской пропаганды, который с такими подонками разгоняется сейчас, для того, чтобы подорвать нашу внутреннюю безопасность, нашу информационную гигиену. И мне кажется, что когда уважаемые эксперты его не желают комментировать, они берут на себя большой грех, не меньше, чем подыгрывание информационной агрессии России.
Сергей, это, ну поэтому да. У нас в эфире звучат украинские народные депутаты.
Ну, я вот поэтому я и перед тем, как ответить на ваш вопрос, решил прокомментировать эту ахинею. Да, это во-первых.
У нас осталась буквально минута, поэтому если есть что-то, что ждать от военного положения?
Надо боеготовность войск. Нужна, да. Нужна более острая и резкая реакция на информационные провокации России, которые, возможно, эта реакция невозможна в ином правовом режиме. Очевидно, нужна. Нужен особый режим пересечения границ. Нужен. А главное, знаете, вот я наблюдаю за внутренней политической дискуссией за нашей и за некоторыми своими коллегами. Вот мне очень интересно наблюдать за тем, что эти коллеги многие 4 года там, или 2 года рассказывали оппозиционно некоторые о необходимости введения военного положения, и как только Порошенко его ввел, они начали его критиковать. Знаете, если бы Порошенко, если бы президент не сделал того, чего он сделал ночью, вот, сегодня мы бы услышали вал, абсолютный вал критики со стороны тех же людей...
Сергей, я вынужден просто вас прервать. К сожалению, время эфира подошло к концу, но я думаю, что ваша мысль, в принципе, понятна нашим слушателям. Напомню, мы беседовали в прямом эфире с народным депутатом Украины Сергеем Высоцким. Говорили о столкновении, о нападении российских пограничников на украинские военные суда и о перспективе ведения положения в Украине. В студии был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.
В эфире радио «Крым Реалии».
Озеро Міць знаходиться зовсім близенько Лас-Вегаса. Для місцевих це популярне місце прогулянок на човнах. Мед Баруді та його син Джет приїжджають сюди рибалити за кожної нагоди. Оскільки родина з року в рік відпочиває на озері, вони помічають усі зміни. Зокрема, й те, що водоймище мілішає.
Ми проводимо багато часу на човні і бачимо різницю. Щоразу, як ми приїжджаємо сюди, ми помічаємо зміни.
Озеро Міць штучне. Його створили у 30-х роках минулого століття, перекривши річку Колорадо.
Пересікаючи 7 найбільших західних штатів, річка тече на південь, впадаючи у Каліфорнійську затоку, періодично затоплюючи міста та сільськогосподарські райони біля її гирла.
Тож, аби контролювати повені, було споруджено греблю, названо на честь президента Гувера. Так і утворилося озеро Мід. Воду звідси використовують для потреб міста та навколишніх господарств. А ще гребля генерує тисячі мегаватт електроенергії. Утім, з часу створення рівень води в озері суттєво впав. Озеро мілішає через те, що стало джерелом води для великої кількості населення та господарств, пояснює Пет Малрой, колишня начальниця Агентства водних ресурсів Південної Невади.
Кілька найбільших міст Заходу, справжні американські мегаполіси, залежать від водопостачання з цього озера. Це продуктивний сільськогосподарський регіон. Ми також зобов'язані постачати воду у Мексику з цього озера. Це система, якій не можна виходити з ладу.
Але після майже 20 років посухи у Неваді та Каліфорнії система може вийти з ладу. Коли озеро Мід заповнене повністю, його висота – 372 метри над рівнем моря. Тепер рівень сягає 329 метрів. Якщо він впаде до 320, виробництво гідроелектроенергії може зупинитися. На рівні 305 метрів припиниться водозабір для Лас-Вегаса. Прогнози фахівців песимістичні. Проблема може погіршитися через кліматичні зміни.
У цьому районі вже була посуха, значно довше від тієї, яку ми зараз переживаємо. Такі періоди посухи можуть тривати десятки років.
Екстремальні посухи будуть ставатися все частіше, тому вчені закликають владу діяти.
Ні, звичайно, вони не приречені, але їм необхідно діяти, і деякі речі триватимуть роками.
І коштувати це може мільярди доларів. Мільйонам людей, які покладаються на воду з річки Колорадо, доведеться вирішувати, чи не зависока для них ціна жити в пустелі. Уляна Тлюк, «Голос Америки».
В ефірі «Радіо Крим. Реалії». Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии 105.9 FM, в студии Екатерина Некречи, Александр Янковский. И сегодня, думаю, как вы уже знаете, такой второй очень жаркий день, много событий, много заявлений. Попытаемся в нашем вечернем эфире разобраться во всем этом. Ну и вот какие вопросы мы озвучили для себя, постарались в них разобраться. И сегодня вместе с вами, я думаю, что мы должны получить максимальное количество ответов.
Захват российскими войсками украинских суден и моряков. Как вообще развивались эти события, мы попытаемся восстановить всю хронологию, чтобы знать, что было и зачем. Имела ли место провокация со стороны Украины и как и была ли провокация со стороны России? Что сейчас происходит с кораблями и ранеными украинскими моряками? И что вот в данный момент, прямо сейчас, решают на заседании Совета Безопасности ООН?
Ну а также проголосует ли Верховная Рада за военное положение в стране? Сейчас тоже буквально в эти минуты вопрос этот решается. Что все эти события, это главный вопрос для нас, означают для аннексированного Крыма сегодня, как это может повлиять. Собственно, в этом тоже будем разбираться вместе с вами. Крымский вечер в эфире 105.9 FM, это радио Крым Реалии. Также смотрите нас, наши видеотрансляции на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Мы только начинаем, поэтому готовьте ваши вопросы, ваши комментарии. Поехали.
Украина в центре внимания.
Радио Крым Реалии 105.9 FM, и сегодняшняя тема называется, собственно, так. Мы разбираемся во всех событиях, которые произошли за эти два дня. Военное положение в Украине, последствия для Крыма, возможно, военное положение, на данную секунду еще нет информации никакой. Мы напомним сейчас хронологию всех событий, что же случилось 25 ноября, почему сегодня и в Киеве собирается Верховная Рада, и в Нью-Йорке собирается Организация Объединенных Наций. Все это на самом деле по вопросу о ситуации, которая случилась в Керченском проливе.
В воскресенье. Итак, какой была эта самая хронология событий? 25 ноября военно-морские силы Украины сообщили, что пограничные корабли России совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС Украины, которые переходили из порта Одессы в Мариуполь на Азовском море. Понятно, что через Керченский пролив. В частности, российский пограничный катер «Дон» совершил таран рейдового буксира военно-морских сил Украины Яны Капу. В интернете опубликовано видео того, как российские военные штурмовали и буквально таранили украинское судно. Там было много нецензурных выражений, которые мы убрали. Теперь давайте послушаем этот звук.
Сжимай, давай, молодец. Дави его справа. Дави, я его здесь приму. Прижимай, руль прямо.
Есть руль прямо.
Лево 5, лево 10. Стой, машина!
Есть лево 10.
Лево на борт!
Есть лево на борт. Руль лево на борт.
Назад!
Даю назад!
Давай, давай, держаться все! Лево на борт!
Держаться! Борто!
Это были звуки, которые записаны были на борту российского пограничного катера «Дон». Ну, вообще выглядит это так, как катер, он кажется маленький, да, вот катер «Дон», а украинские корабли якобы большие. Хотя Яны Капу, вот этот буксир, он гораздо больше, чем украинские катера, малые бронированные катера. А вот этот российский пограничный катер «Дон», он еще больше, чем этот украинский буксир. То есть он в два раза больше, чем буксир, и там в четыре раза, стороны рабочие, чем украинские катера. Но теперь дальше, по хронологии. После того, вот, значит, как протаранили украинский корабль, во второй половине дня российские корабли, уже они не ограничились тараном, а обстреляли украинские катера в районе Керченского пролива. Причем уже на выходе из Керченского пролива, по разным сообщениям, в тот момент, когда украинские катера собирались выходить из Керченского пролива и находились уже за пределами 12-мильной зоны. По информации пресс-службы военно-морских сил Украины, в результате нападения пострадали 6 украинских моряков. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Далее на этом события не остановились. Российский спецназ захватил катера «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яныкапуй». Вместе с ними были захвачены более 20 украинских военных. Вчера редакция интернет-издания «Лига.нет» получила аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков около Керченского пролива, где в воскресенье вечером вот российские пограничники обстреляли и захватили 3 украинских судна. Давайте послушаем. Очень эти звуки, они очень хорошо передают то, что там на самом деле происходило.
Мы были судно таких географических координатов 44-51-0-36-23-4. Нуждались в помощи. У вас крупнокалиберные пулеметы на борту. Включить свет на палубе, выйти с поднятыми руками.
Немедленно застопорите ход, иначе вам откроют вам огонь.
Рухались по Керченской протоке до Черного моря. Намерен застосование сбройной маю. Сбройной агрессии не маю. Сбройную застосовую. А с остановками не обертаю. Киев, Гида, правил. Как договорив Украине и Российской Федерации щодо украинского российского державного кордону.
Только в Австралии прием. Мне нужна помощь.
Ну, здесь вы слышали переговоры с нескольких кораблей, по крайней мере, да, вот там, где то, что требует помощи, и говорят о том, что мы не применяем оружие, это были звуки переговоров с украинских катеров, а там, где требование немедленно остановиться, выйти с поднятыми руками, это требование российских пограничников. Ну, и дальше захваченные корабли военно-морских сил Украины доставили в порт Керчь, который, напомним, закрыт Киевом после аннексии Крыма.
Украина обратилась к США из-за агрессии России в Черном море и Керченском проливе. По словам посла Украины в США Валерия Чалова, в ответ на это в Америке заверили о пристальном внимании к развитию ситуации и подготовке реакции с целью недопущения дальнейшей эскалации. А вот в ночь на 26 ноября в Киеве прошло экстренное заседание СНБО, Совета национальной безопасности и обороны. По ее итогам было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине. Ввести его предлагали тогда на 60 суток. Вот сейчас у нас есть информация от президента Украины, что он уже предлагает ввести это положение военное на 30 суток. Вот давайте послушаем, что же президент говорил в ночь с 25 на 26 ноября.
На жаль, після кваліфікації дій Російської Федерації, підрозділів Чорноморського флоту, підрозділів прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, кваліфікації як агресія, на жаль, ми не виключаємо і інших операцій, в тому числі наземних, проти суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Тому я як президент, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, відповідно до Конституції, приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету, винести на засідання Ради національної безпеки і оборони відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України.
Потом президент Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о военном положении в Украине. И Верховная Рада собралась на заседание по утверждению военного положения вот с 16 часов сегодняшнего дня. Ну и, как я уже сказала, что если Совет национальной безопасности и обороны предлагал ввести военное положение на 60 дней, Петр Порошенко вот сегодня сказал, что мое решение 30, чтобы военное положение никак не накладывалось на начало избирательной кампании, чтобы ни у кого, кто о своем политическом интересе печется больше, чем об украинском, не осталось оснований для грязных спекуляций. Конец цитаты. Это речь, собственно, в сообщении Порошенко в Твиттере. Ну и теперь...
Несколько слов по поводу этого военного положения. Собственно говоря, вот эти слова услышали депутаты, и теперь уже и все услышали эти слова Порошенко о том, чтобы сократить этот срок возможного введения военного положения не на 60 дней, а на 30 дней, после того, как некоторые фракции в парламенте Украины на заседании, которое должно было состояться, начаться в 16 часов, оно началось, но оно было прервано после того, как депутаты некоторых фракций стали требовать консультаций с президентом Украины.
Можно конкретнее сказать, потому что все видели, кто это был.
Фракция, это радикальная партия.
Радикальная партия. Олег Ляшко был просто на трибуне, у него была беседа, которую в основном не было слышно для камер, да, но иногда микрофон включали, он говорил с господином Парубием о том, что нужна вот аудиенция с президентом, что нужно это обсудить непосредственно с президентом. Вот,
И у нас сейчас вот есть уже свежая информация, мы продолжаем. Сейчас мы в первой части все-таки хотим немного рассказать еще о судьбе задержанных, захваченных, наверное, так будет правильно сказать, украинских моряков вот этими российскими пограничниками. По сообщению ТАСС, подконтрольный России суд в Крыму, скорее всего, 27 ноября будет избирать меру пресечения украинским морякам, захваченным Россией. Вот, значит, есть такое сообщение, захваченных украинских моряков, всех 24 будут судить в Крыму, об этом пишет украинская журналистка Алена Савчук.
Ну и мы будем рассказывать сегодня в программе, у нас есть эксклюзивные комментарии, которые на протяжении дня получали журналисты Радио Свобода и Крым Реалии, поэтому оставайтесь с нами, мы все это будем озвучивать в нашем эфире, чтобы быть в курсе, чтобы иметь больше информации, чем это дают российские СМИ и крымские СМИ на самом деле, да, оставайтесь с нами для этого. Я напомню, что у нас есть номер телефона студии 8 810 06 926. Вы можете звонить, давать свои комментарии, задавать свои вопросы. И прямо сейчас со студией Радио Крым Реалии на связи украинский политолог Михаил Басараб. Здравствуйте, Михаил.
Доброго вечора.
Скажите, пожалуйста, за эти сутки практически президента Порошенко очень многие, в том числе и российская официальная сторона, обвиняли в том, что вот, собственно, введение военного положения, это все в рамках предвыборной кампании для того, чтобы оттянуть выборы, дольше оставаться у власти. Вот такие обвинения звучали. Сегодня же, вот буквально в эти минуты мы слышим от президента Порошенко, что он предлагает военное положение вводить на 30 дней. А значит ли это, что все вот эксперты или российская официальная сторона, они были неправы в своих заключениях ранее?
Для початку, про все, щоб ми не говорили на цю тему, ми повинні виходити з наступного. Росія вчиняє збройну агресію проти України, окупувала частину нашої території. Вибачте, я не кажу зараз про банальність, я кажу про засадничі положення. Чому я на цьому акцентую увагу? Проблема в тому, що зараз, от особливо це видно сьогодні, коли ми говоримо про рішення, які необхідно ухвалювати в контексті відсічі збройної агресії Росії, з боку Росії, так, розмова одразу ж переходить в інший контекст, проблематики передвиборчої. Зараз, коли говорять про воєнний стан українські політики, чи значна їх частина, вони говорять не про те, як протидіяти Росії, що необхідно зробити для того, щоб дати гідну відсіч агресору і звільнити українські території, вони говорять про те, можна буде провести вибори, чи їх не можна буде провести. Але для того, щоб бути об'єктивним, треба сказати, що значна частина провини в тому, що питання воєнного стану обговорюється саме в передвиборчому контексті, лежить на президентові Порошенкові. Його багаторічна діяльність на посаді і хибна так звана мирна стратегія, яка базувалась на безальтернативності мінських домовленостей, його толерування представників п'ятої колони в Україні, фактично агентів Росії на території України, зокрема, нещодавно ваші колеги оприлюднювали розслідування по часті зустрічі Порошенка, наприклад, з Медведчуком. Зустрічі Порошенка ще навесні 2014 року у Відні з Льовочкиним і Фірташем. Все це, як знаєте, була основа для снігового кому, коли накопичувалося це недовіра до Порошенка, недовіра до його воєнної стратегії, його непослідовна політика у стосунках з Росією, коли справи розходилися з заявами. Все це призвело до сьогоднішньої ситуації, коли, на превеликий жаль, коли треба говорити про відсіч агресору, через недовіру до президента, через недовіру до його стратегії, так званої стратегії миру, депутати, його опоненти підозрюють у лукавстві і підозрюють в тому, що Порошенко хоче використати цю ситуацію в виборчому контексті.
Михаил, скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, будет ли все-таки, проголосуют ли депутаты за введение вот этого военного положения? И вообще, каким образом введение этого военного положения, оно скажется на обороноспособности Украины, на ваш взгляд?
Ви знаєте, вчора в мене був оптимістичніший прогноз. Зараз я вже маю скепсис, але думаю, що вдасться вийти з оцього, з цієї такої, ну, назвемо так, жалюгідної ситуації, яку ми зараз маємо, з якимось компромісом. Якесь рішення буде ухвалено, але це буде пірова перемога для Порошенка. Насправді, сьогодні, на жаль, я не хотів би, знаєте, малювати апокаліптичні сценарії, але сьогодні завдано істотного удару по крилу державників, ну, чи там партії війни, які їх там прийнято називати партії яструбів. Так? Чому? Тому що сьогоднішні події дали черговий привід для обивателів, пересічних громадян України, ну, припускати, що у нас, знаєте, якась несправжня війна, несправжня агресія, що все це якісь суцільні договорняки, залаштункові домовленості і так далі. Тобто все це йде не на користь, ну, загалом бойовому духу української нації. Це те, що мало бути зараз. Рішення якесь, я думаю, буде ухвалено, але це буде пірова перемога, на жаль.
Хорошо, а вообще введение вот на сегодняшний момент военного положения в Украине каким-то образом оно повлияет на обороноспособность Украины, повысит ее там, ну, улучшит, не знаю, что-то сделает с этим или нет, на ваш взгляд?
Знаєте, я далекий від того, що ось це рішення про воєнний стан, ну, наприклад, вплине там на там істотне нарощення виготовлення там озброєння чи якісь там, ну, істотну зміну ситуації там на фронті. Найбільший ефект, який ми мали отримати від ухвалення цього рішення про воєнний стан, це мобілізація українського суспільства, актуалізація, усвідомлення реальної загрози з боку Росії, оскільки, знаєте, в тому числі і через дії українських високопосадовців, українці десь українці забули про війну. Багатьом здавалося, що це десь відбувається на іншій планеті, не з Україною, не з ними і так далі. От введення воєнного стану повинно було, знаєте, відіграти роль такого нашатирного спирту для українців і нагадати їм про те, що держава сьогодні реально продовжує знаходитись під загрозою. Але, на жаль, ми можемо отримати зворотній ефект, і зараз мережа прокремлівських медіа це підхопить і будуть прожовувати оцю тему, як, ну, скажімо так, підливати, от, ну, чи вірніше посилювати цей такий, ну, суспільну зневіру в тому, що у нас реальна війна. Будуть працювати на утвердження цього міфу чи стереотипу про те, що це не війна, а якісь там, я не знаю, бізнес на війні, домовленості якісь там з Путіним і так далі і тому подібне. Нам явно не потрібно.
Понятно. Спасибо за включення. Михаил Басараб, український політолог, був на прямому телефонному включенні со студії Радіо Крим Реалії. Ми продовжуємо нашу програму. Я хочу все-таки, щоб мы еще раз напомнили эту хронологию событий.
Мои вчера, мысли читать, Александр.
25 ноября, значит, российские пограничники в Керченском проливе сначала, значит, таранили украинские корабли. Там было два украинских военных катера и один буксир. И потом, после этого, был открыт огонь на поражение. Были ранены украинские моряки, а корабли были захвачены. Сейчас корабли находятся у причалов порта Керчь. Есть много фотографий, есть видео, в том числе можете увидеть их и на сайте Крым Реали. И сейчас российские чиновники, российские силовики, они, значит, анонсируют то, что завтра они будут избирать меру пресечения в подконтрольных России крымских судах для украинских моряков. Давай, Кать, что нам еще
на самом
известно?
Деле, сегодня Радио Свобода получило эксклюзивный комментарий от журналиста из Керчи, это Андрей Семин, и он рассказал о том, что известно о судьбе украинских моряков, где они находятся, что с кораблями, кстати. Вот человек с места событий, давайте послушаем.
Мы знаем, что в больнице имени Пирогова, это главная больница Керчи, в отделении травматологии находятся украинские моряки, которые пострадали при штурме. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Какие-то особые травмы я не слышал, по крайней мере, в частном разговоре с одним из сотрудников больницы. К ним, конечно же, никого не пускают, но, тем не менее, мне удалось подойти к зданию, посмотреть и сказать, что там что-то происходит особенное. Нет невооруженной охраны. Вполне возможно, возле самой палаты дежурят лица из ФСБ, но, по крайней мере, в здании, внутри здания я не был. Также я знаю, что сейчас рассматривается вопрос, учитывая, что в Керчи очень сильно похолодало, о том, чтобы предложить украинским морякам казармы, которые находятся на причале береговой охраны. По крайней мере, они обогреваются, у них есть вода, электричество и даже мобильный интернет. Какая будет их реакция, не знаю, но, по крайней мере, за те полтора часа, что я снимал это все на причале, я не видел каких-то стычек или столкновений. Обе стороны делают вид, что, по сути, ничего не произошло. Если смотреть со стороны, я бы сказал так, украинские корабли зашли в один из портов и выполняют рутинную работу.
Ну, такая рутинная работа, которая обошлась нескольким украинским морякам. Они находятся сейчас в больнице, да, напомню, это раненые украинские моряки. А во-вторых, то, что рассказывает, да, о том, что будет им предложено что-то. Нет, они, ну, люди задержаны, да, они захвачены фактически. Я не знаю, можно ли назвать украинских моряков военнопленными сейчас в данной ситуации? А война не объявлена, но, тем не менее, если, опять-таки, крымские чиновники, крымские силовики анонсируют, что завтра им будет рассматриваться мера пресечения, да, то говорить о том, что они им предложили, а они там, значит, как-то себя свободно чувствуют, ну, вряд ли приходится.
Ну, и вы знаете, все эти дни, второй день уже, все эфиры, все комментарии, они обходят стороной реальных людей, которые реально оказались сегодня в плену, потому что у них нет, их обстреляли, они ранены, их просто вырвали из судна, ну, то есть все, что произошло, и есть видеокадры подтверждения этому, и есть и впервые, кстати, говорят эксперты о том, что Россия показала, что это она делает агрессию, да, в отношении украинских военных. И мы не говорим о людях практически. Вот есть несколько фамилий, которые уже известны СМИ. Вот по данным источников некоторых в средствах массовой информации, у которых есть источники в правоохранительных органах, в больнице в Керчи находится Артеменко Андрей Анатольевич, 94-й год рождения, Кировоградская область, Сорока Василий Викторович, 91-й год рождения, Одесса, Эйдер Андрей Дмитриевич, 99-й год рождения, Одесса. И вот журналистам Крым Реалии удалось пообщаться с мачехой одного из парней, Евгения Эйдер, она мачеха моряка Андрея Эйдера. И вот в комментарии журналистам Крым Реалии она рассказала, что узнала о событиях из новостей, как и все. Подробности она не знает, ничего не известно больше того, что известно всей общественности. Она сказала, что Андрей служит на контрактной основе, что они поддерживали связь, переписываясь в мессенджере. Иногда он звонил, когда у него была такая возможность. Ну вот давайте послушаем прямую речь Евгении.
Мне на самом деле ничего не известно, потому что все информации, которые я обладаю, это информация из открытых источников, из МИ, Фейсбука, от журналистов каких-то российских, мне неизвестных. Поэтому проверенной информацией я абсолютно не обладаю. Позвонила на телефон Довіри. Мне сказали, что информация о состоянии у раненых пока нет, все проверяется, поэтому у них тоже информации для нас нет. Отец себя плохо чувствует, и, ну, он, в принципе, у него до этого были проблемы с сердцем. Поэтому всю связь стараются держать через меня.
Вот реальные имена, реальные семьи, реальные люди, которые сейчас также остаются в неведении, не понимая, что происходит с их сыновьями, с их внуками. Ну, а сейчас мы напомним, что пока наш эфир идет, у нас есть зрители, вас немало, задавайте конкретные вопросы, можете
звонить к нам, прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, звонки из Крыма бесплатно. Если, особенно мы бы сегодня оценили звонки от кирчан, если бы вы позвонили нам в прямой эфир и рассказали, вообще, может быть, вы видели, как все это происходило, захват украинских кораблей в Керченской акватории, да, ну не в Керченской акватории, рядом в Черном море, в Керченском проливе.
Какая обстановка в городе? В эти же секунды идет заседание Радбеза ООН. Это важно. И в эти же секунды также Верховная Рада Украины решает вопрос. И в эти же секунды наш эфир.
Введение военного положения. Кстати, сегодня, вот в понедельник, 26 ноября, народный депутат Украины, секретарь Комитета национальной безопасности и обороны Иван Винник, вот он так прокомментировал возможное введение в Украине военного положения.
Позиция власти.
Це не значить, що та сама комендантська година або умовно мобілізація транспортних засобів або розквартирування військових відбудеться одразу. Так само абсолютно не значить, що в нас оголошується загальна мобілізація, просто президент отримає право за умови ескалації ситуації оголошувати мобілізацію в тих обсягах і потребах, які буде, на його думку, як Верховного Головнокомандувача, потрібні для відсічі і стримування агресії. А все, що було процитовано, треба розглядати через контекст. Текст може. Воно може бути, а може і не бути. Але враховуючи те, що Україна і всі суб'єкти органів державної влади є суб'єктами правової держави, вони мусять діяти в межах і спосіб, передбачений Конституцією і законами України.
Вот такое, значит, это большое, на самом деле, тоже было заявление господина Винника, он секретарь Комитета национальной безопасности и обороны, и так он прокомментировал возможное введение военного положения. То есть он также рассказывал о том, что это просто-напросто такой инструмент, который позволяет как бы делать более широкими полномочиями полномочия президента Украины Петра Порошенко. То есть не обязательно, что он ими всеми воспользуется, но как бы у него появляется больше возможности для того, чтобы реагировать на те вызовы, которые стоят перед Украиной.
Действия России по захвату украинских военных кораблей в Керченском проливе – это угроза всеобщему миру и очень веское основание для увеличения санкций. Такое мнение 26 ноября Крым Реалии выразил лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Давайте послушаем.
Я думаю, сейчас разумеется, наши вооруженные силы недостаточно сильны, чтобы дать отпор, но я думаю, что это очень веское основание для того, чтобы резко усилить санкции против агрессора. Они же сейчас начали уже заниматься пиратством. Они захватывают наши суда, вопреки всем международным морскому праву, и увозят свои порты. Это настоящий разбой. Насколько еще долго будет терпеть Запад вот такое вот хулиганское поведение, это угроза всеобщему миру.
Вот это слова Мустафы Джемилева, народного депутата Украины, лидера Меджлиса крымско-татарского народа. Я напомню, что это вечерний эфир радио «Крым Реалии», и мы обсуждаем, собственно, ту ситуацию, которая сложилась вот вчера к этому... в Керченском проливе, и последствия, которые вот все мы наблюдаем.
Есть прямо сейчас, вот в эти моменты также проходит прямая трансляция, ну не прямая трансляция, вообще происходит заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и на это заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций ООН предполагалось, что там будет рассматриваться одна из двух повесток. Либо повестка, предложенная Россией, либо повестка, предложенная Украиной. Так вот, Совет Безопасности ООН отказался принять российскую позицию относительно эскалации действий, значит, в Черном Азовском морях и рассматривать это нападение с точки зрения нарушения границы России. Соответствующее решение приняли постоянные представители Совета Безопасности ООН вот сегодня на экстренном заседании 26 ноября. А в то же время исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская позиция для них неприемлема. Напомним, что российская сторона настаивала на том, что украинские моряки, цитирую, нарушили границу России, вошли на запрещенную территорию без соответствующего разрешения. Но, значит, за соответствующее предложение проголосовало 4 представителя, 7 выступили против и 4 удержались. И сейчас, и там продолжается дальше дальше заседание, и также будет, и будет обсуждаться теперь уже украинская повестка, а украинская повестка означает, что Россия нарушила международное законодательство, Россия нарушила договор, который по-прежнему существует о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, и вот это самое главное. Почему? Потому что вот этот договор, который был подписан в 2003 году, он объявляет Азовское море и Керченский пролив территориями, акваториями совместного использования. То есть любые корабли, не только гражданские, а также военные, как Украины, так и России, имеют полное право проходить через Керченский пролив без всякого разрешения.
Ну,
да?
Как обычно мы сталкиваемся... Простите, Александр, да. Договорите.
Нет, говори.
Мы просто, как обычно, сталкиваемся с такими диаметрально противоположными точками зрения. И на самом деле мы убегали на эфир, но я успела записать хрип как раз российского представителя. И вот давайте послушаем официальную позицию России, которая прозвучала на ООН.
Россия?
Россия. Относительно того, что же случилось в Керченском проливе, да, это как раз до того, собственно, как было в ООН решили, да, как они проголосовали против российской повестки.
Вы дискредитируете сейчас Совет Безопасности так же, как украинцы своими провокационными затеями дискредитируют Генассамблею. А вчера, после того, как Россия потребовала созыва этого заседания Совета Безопасности, наши западные партнеры попытались представить дело так, что это Украина, а не Россия, потребовала его проведения. Мелко, господа, мелко. Масштаб мизерный. Поскольку вы поставили процедурные задачи выше интересов дела, я ограничусь данным выступлением по мотивам голосования и не буду выступать в ходе заседания, организуемого по письму Украины. 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую государственную границу, взяли курс на Керченский пролив, не реагировали на законные требования кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота России, проводили опасное маневрирование, создавая угрозу для нормального движения судов по акватории.
Ну, такой была позиция России на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которая вот прямо сейчас еще продолжается в эти моменты в США. И, что самое интересное, не проголосовали вот за такую, за рассмотрение этого, этой ситуации именно с точки зрения России. И поэтому сейчас будет предложена украинская повестка, именно она будет рассматриваться.